Самое приятное. Самое вкусное. Все, что нужно для полного счастья.
Секс.
Клубничка. Рок-н-ролл. Прямо сейчас.
Здравствуйте, дорогие друзья, полуночники, полуночницы, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», ночь с субботы на воскресенье. Хорошая традиция в проекте «Секс, клубничка, рок-н-ролл». Стас Бабицкий, Александр Рогоза, вот он тоже с нами сегодня.
Доброй ночи.
И наш гость Сергей Логинов, монополист российской эротики, как его называют, легальный режиссер фильмов для взрослых.
Такое. Добрый вечер.
Редко бывает у нас, в основном все как-то принято, что все это всегда из-под полы, а здесь нет, легальный абсолютно человек. То есть... Разрешают у нас в стране многое.
Да, на самом деле у нас законы не запрещают ни порнографию, ни видео, ни секс в искусстве, нету ничего такого. Но есть общее мнение, что это запрещено, и это, так думают те, кто верит в советский уголовный кодекс, не знает, что в 90-х годах он был изменен на российский. Вот, ну... До сего дня нам удавалось доказывать, что мы правы, что мы легально работаем и делаем хорошие дела.
Вот об этом сегодня поговорим, а также о многом другом. Вообще, нам интересно сегодня следующее. Вот фильм «Основной инстинкт», который перевернул и в Голливуде сознание у многих, и у нас здесь Шерон Стоун надолго стала секс-символом после этого.
Перевернув ноги.
Да, всего-то 2 секунды сцена, а после этого раз, и сразу секс-символ. Многие трудятся годами, чтобы добиться такого успеха, а ей повезло. 2 секунды, все, и ты в десятке. Но мы хотим поговорить вот о чем. В последнее время так получается, что основной инстинкт нас подводит, и многие мужчины и женщины, они как бы находят более интересные дела, чем секс. И причем мотивируют это, ну, не то какими-то биологическими возможностями, что все отключилось, и я больше не участвую в этих больших играх, а там подводят под это определенные базисы, делают это как-то серьезные какие-то выводы. Об этом сегодня будем говорить. Куда уходит секс и как нам его вернуть? Наверное, вот так сформулирую я сегодняшнюю тему передачи. 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон прямого эфира. Звоните, подключайтесь к беседе на любом абсолютно этапе. А Сергею главный вопрос, наверное, вот как, я не знаю, у вас кастинги проходят?
Кастинги по-всякому мы пробовали проводить, и поштучно, и массово, все виды, то есть можно долго рассказывать о каком-то одном из видов.
Не-не, вот представляю себе такую ситуацию, идет по улице красивая девушка, к ней подходит режиссер Логинов и говорит: «Хочешь сниматься в кино?» Она говорит: «Ну типа, а кто же не хочет?» И тут ей нужно сказать, что кино-то на самом деле будет для взрослых, с клубничкой кино будет, собственно. И вот в этом смысле есть какие-то определенные... Не знаю...
Методы,
как правильно настроить человека, чтобы он сразу не шарахнулся, не убежал. И часто ли приходят любители или только профессиональные актеры, которые, значит, наперечет по определенному списку, который в маленькой записной книжечке на случай обысков там и так далее?
Ну, рассказываю. Да. Конечно, знакомиться на улице с целью найти актрису — это полный бред. Потому что результат будет микроскопический.
То есть это все неправда, да, что показывают в фильмах, когда люди ходят по улице и уговаривают кого-то.
Это, как правило, постановка. И, конечно, это мужская мечта, это желание, это некий образ. И каждый, кто хочет на него полить водички, льет вот на этот образ. А так абсолютно какие-то простейшие методы объявления, рекомендации, модельные агенты на сегодняшний день. Вот так можно только модели найти. Ну... Меняются, конечно, нравы. В 90-х годах было одно, сейчас другое. Сейчас налицо какой-то откат к советскому менталитету, если
можно. То есть сейчас меньше идут в эротическое кино и в порнуху, меньше народу, желающих в этом сниматься, я правильно понимаю?
Ну, скажем, в 2000 году я четко уже заметил тенденцию. С каждым годом в 2 раза сокращается количество обратившихся по объявлению. Ноль где-то был достигнут, ну, где-то, наверное, в 2008 году уже до нуля. Достигнуто было ноль. Как жить под водой, дышать под водой, да? Ну, какие-то модельные агенты, какие-то штучный подбор какой-то, с миру по нитке, по капельке собирается ложечка. Вот.
А раньше было хорошо. А можно вопрос? Может быть, это связано с тем, что в 90-е это было, вот поучаствовать в таком проекте, это был такой... Вызов обществу, да, в том числе, может быть, даже в первую роль. А теперь люди поняли, что это не такие большие деньги, как в нормальном кино. А сыграв там, уже очень сложно пробиться вот в так называемое искусство русского кино.
В сериал про полиционеров и бандитов трудно пробиться, да? Ты думай, о чем говоришь. Где ты русское кино сейчас видишь?
Я спрашиваю нашего гостя. Ну, да так или нет? Просто хотелось бы знать.
В 90-е годы эта деятельность была романтизирована. Когда рухнул Советский Союз, все это на нас хлынуло, это было очень интересно. Влетали в 90-е годы девушки со словами: «Где режиссер? Кто режиссер? Ты режиссер!» И кидались на шею. Вот это было. И давали тут же. Это прекрасно. Вот. А теперь, очень пропаганда сильная. Ровно с 2000 года началась очень сильная антипропаганда. Вы все знают, что у нас государство немножко неправильное сейчас. То есть насаждение религиозных ценностей, борьба
для
с...
Для кого-то это правильно.
Вот вы сказали, насаждение
вопрос. Нет, на самом деле мы понимаем, что моральные гайки тоже немножко закручиваются. Может быть, это хорошо. Вот сегодня выпускницы гуляют по Москве, да, и их охраняет в два раза больше полицейских, чем в прошлом году. Почему? Потому что, наверное, не хотят допустить каких-то неприятностей.
Да,
и
при
это
этом
хорошо, что их
сами
больше.
Выпускницы, собственно, не особо задумываются, в чем они выходят. Но я так вот смотрю по длине юбок и откровенности нарядов. То есть полицейские, слава богу, еще есть.
Об этом и речь. То есть мы надеемся, что есть в обществе люди, которым мораль важна, интересна, и для них она сейчас и существует. А есть люди, которые как раз хотят жить немножко по-другому, немножко против шерсти, и это тоже допустимо, у нас демократия. Вот в этом, я считаю, торжество демократии, в том, что порнографию можно купить легально, если тебе это нужно. Если тебе это не нужно, не смотри и не комментируй. Вот так я считаю.
Ну, все-таки второе вот продолжение моего вопроса. Можно ли из этого вынырнуть потом в этот кинематограф, который, все-таки, как мы знаем, в нем очень много денег?
Во-первых, в России вообще, в принципе, очень мало денег. И известные актеры снимаются в сериалах из-за денег, а не снимаются в хорошем кино, потому что оно делается сложнее. Вообще, в принципе, в России мало денег. Случаи, когда кто-то снимался в эротических сценах, а потом в большом кино, такие случаи есть. Несколько фамилий, но не очень крупные имена. Я наблюдал, кто-то к нам приходил, потом он в хороших фильмах снимался. Вот. Ну, это не какой-то тут прецедент для обсуждения большой. Я бы хотел подчеркнуть очень интересную тенденцию. Начиная с изобретения кинематографа и кончая 90-ми годами, даже 2000-ми, когда бытовые камеры стали доступны, была эпоха романтизации кинематографа. Вот бытовые видеокамеры убили всю романтику. Вообще, в принципе, кинематограф. Кино сейчас ничто. Режиссер — это никто. Вот. А интернет в 2000-е годы, даже вот сейчас, он убил романтизацию эротического кинематографа.
Ну да. То есть, каждый когда... на телефон может поснимать.
Когда... Всем известно, Яндекс удовлетворяет либидо там моментально по запросу. Яндекс, то есть не какой-то специализированный сайт, а общедоступный, то у человека просто не приходит ему в голову даже, что где-то там есть какой-то замечательный эротический фильм, потому что он, прошу прощения, кончает на фотографию в Яндексе, и все. На этом все кончается. Вот
это тоже интересный подход к Яндексу. Не всегда мы так его используем. Иногда мы ищем там биографию Чкалова, например. Вот это тоже достойно. Но, опять же, кто как к жизни подходит, тот так в ней и живет. Сергей, вот такой вопрос возник. Вот мы все говорим: деньги, деньги, деньги. А на Западе ведь огромное количество этих самых киноиндустрий. Да? Венгрия снимает в больших количествах, Италия, там, Германия, вообще Америка снимает. Почему... А может, и есть такое, мы просто не знаем. Есть ли такой интерес, допустим, наши российские... назовем их так, порнозвезды, хотя, может быть, они там не так известны, как Саша Грей, допустим, или Чичулина. Вот они уезжают туда и там находят себя и делают хорошую карьеру, или таких примеров пока еще нет в современной истории?
В общем, сложно сочиненный вопрос. Если его разбить на детали, то каждый из деталей может послужить большим разочарованием для вас. Значит, дело в том, что Венгрия и Чехия — это крупные центры. Там государство поддерживает любой малый бизнес. В Чехии, наши русские, которые эмигрировали в Чехию, они сообщают, что всякие интервью с порнушниками — это любимая тема для журналистов, потому что всем интересно пообсуждать. У нас с 2000 года это все нехорошо считается. В 90-е было нормально, а сейчас нехорошо почему-то. И, интернет перемалывает все. Интернет перемалывает общество и государство все до состояния кофейной крошки. Это не мясорубка, это кофемолка. Поэтому сейчас все перемелят, через 10 лет будут совершенно другие нравы. Вот. И до Чехии и Венгрии мы, конечно, никогда уже не дорастем. Это, от этих стран мы уже ушли навсегда в эротике. У них там действительно большие культурные традиции, большие обороты экономические на этом бизнесе. Ну, мы не догоним. Хотя, если государство будет специально поддерживать, что очень маловероятно, специально поддерживать, плюс будут изобретена какая-то система в интернете, чтобы работать с бесплатным контентом, то что-то можно сделать. Ну, пока мы очень сильно, мы на нуле практически уже.
Можно одну реплику? Вот наверняка наш сегодняшний гость, да, Сергей, он расскажет о том, что вот эта продукция, она делается для того, чтобы люди имели возможность расслабляться, да, там, снижение какой-то агрессии возможной, там, в том числе и на улице он не побежит, если он вот таким образом удовлетворится, да, этот человек. Но, по примеру тех же западных стран, та же Германия, мы знаем, что реального размножения там не происходит. Вот эта продукция, как вы думаете, Сергей, влияет на темпы роста населения, то, для чего люди, собственно, занимаются сексом изначально из своей природы?
Очень интересный вопрос. Дело в том, что я ему фактически посвящаю всю свою жизнь. Я много путешествовал, был в 45 странах, в одной Индии, причем был 10 раз там и много стран, много раз. Я изучаю разные культуры, я смотрю, где как размножаются и как, какая есть зависимость от того, что есть ли секс в свободном доступе. Пока я не могу очень ярко и внятно ответить на этот вопрос, значит, попробуйте еще чуть переформулировать, потому что тут, ну, чем больше закрытости, тем чаще всего больше либидо, но тем больше людей сносит крышу.
Ну, давайте посмотрим на Китай, где нет порнографии, запрещено рожать детей в большом количестве, а все равно их 2 миллиарда.
Но вот, это вот уже прогрессия. А давайте посмотрим на Швецию, где там, ну, условно говоря, 8 миллионов населения. При этом вот мне женщина жаловалась, она отсюда уехала и жаловалась, что на нее даже никто не смотрит, когда она там расфуфырится. Потому что они боятся смотреть на женщин, потому что женщины сразу обвиняют их в сексуальном каком-то интересе. И фактически люди, мне кажется...
Да, а во всем виноват Сергей Логинов, наш сегодняшний гость, потому что он снимает фильмы.
Нет, он не виноват, он для Швеции, слава богу, не снимает.
Давайте расскажу про... Да. Мне однажды меня проверял УБЭП одного из административных округов. Изучив мои документы, обнаружил, что все в порядке. Они жали мне руки и говорили, что как хорошо, что вот есть ваши фильмы, потому что есть люди, которые лучше вот их посмотрят дома, но лишь бы на улицу они не выходили.
Это правильно.
И милиция очень часто поддерживает эту точку зрения.
Ну, на самом деле, мы... Не против того, чтобы... Вы знаете, наша программа, она вообще посвящена отношениям между мужчинами и женщинами, и мы понимаем, что секс в этих отношениях играет ключевейшую роль, слава богу, и мы хотим, чтобы все жили дружно и счастливо, и не исключено, что многие супружеские пары, которые достигают определенного периода, ну, скажем так, пресыщения друг другом, вот им нужно идти куда-то дальше, и они выбирают один из путей, это совместный, допустим, просмотр эротического кино, вместо того, чтобы мужу, допустим, заводить интрижку на стороне. Вот такие вещи мы приветствуем, потому что они идут на укрепление семьи. И здесь ваши фильмы скорее являются таким, ну, окошком в какой-то дополнительный мир, в который они вместе заглядывают. Вы, когда кино снимаете, вы... По-настоящему на кого ориентируетесь? Молодежь, которую, значит, нужно сексуально раскрепощать и чему-то учить? Маньяков, которые лучше пусть он здесь посмотрит, чем побежит на улицу? Или все-таки на взрослых людей, которым, ну, немножко вот хочется чего-то такого необычного в жизнь себе впустить? Кто главный потребитель в России фильмов для взрослых?
Мужчины старше, наверное, 40. То есть я очень много эротики продал еще до кино, я торговал газетами. В 93-м году это было в свободном доступе, до того, как Лужков запретил. Я продавал очень много эротических газет у метро. И ни разу ребенок не купил, ни разу там младше 20 лет не купил. Это людей не интересует. Это уже что-то для более старшего поколения. Так вот, ориентация некоторая на тех людей, которые... пишут восторженные письма, которые смакуют каждый кусочек в видео, которые там изучают его с разных точек зрения. Это некоторые такие, наверное, фанаты, которые любят искусство ради искусства. Мне всегда казалось очень интересным, а кто же люди, которые смотрят? Есть всякие, да, но некоторый костяк составляют именно те, кто любит просто это. Также и среди потребителей, и среди тех, кто снимается, есть всегда люди, которые просто ориентированы на искусство. Вот взять, например, Италию. Вся страна помешана на визуальности, в принципе, визуальности. Вот чего бы ни коснись, визуальность, это свято у них. Поэтому любой точке Италии, даже близко к этому Ватикану, можно купить любую порнографию на улицах в свободном доступе, пожалуйста, потому что это свято. Проституции нет в Италии, допустим, они ее ненавидят, там, они пугаются, даже мужчинам это неприятно. А если это изображение, то Италия повернута на изображение, и для них свято все. Это вот такая культура. И вот у нас такие же люди тоже есть, которые любят смотреть.
В глубине души они итальянцы. Наверное, да? Так.
Ну, а вы с этими людьми встречались, или это только письма? То есть, вот как они выглядят? Это какие-то сморчки такие, которые прячутся от солнечного света, или это вполне самостоятельные такие люди, которые добились чего-то в обществе?
То есть, успешный человек может смотреть порнографию в России? Или это стыдно?
Мы же с тобой смотрим.
Мы не такие успешные. Саш, мы не настолько успешные. У нас нет Бентли.
Очень интересно, что на некоторых выставках или случайных... при случайных встречах довольно многие известные люди там, кивали глазом и давали понять, что они знают прекрасно мои фильмы. То есть очень много людей известных смотрят, но не говорят об этом. Просто мы этого не знаем. Ну, знаем, ну, Барри Алибасов, но он открыто об этом говорит везде. Он там критиковал, что я там где-то монтирую как-то не так. А есть еще куча людей, некоторые фамилии могу назвать, знаток. Некоторые можно предположить, но это... Есть.
А вот это скажите есть. Честно, были ли случаи или идеи, или даже предложения Никите Джигурде, который славится своим таким мощным посылом сексуальным, вот, сыграть в одном из ваших фильмов?
Ну, на самом деле, денег не хватит и не согласится.
А ради любви к искусству стихи почитать может?
Ну, мне не хочется быть каким-то глупцом, который там стучится в закрытые двери. Я говорил с некоторыми знаменитостями. Они мне, например, так говорят, что вот у меня есть там судебный процесс, и это мне может помешать. А так я бы с удовольствием.
Угу. Ну что ж, мы чуть-чуть прервемся, послушаем песню. Вы вернетесь к нам в студию через 3 минуты, будете общаться с нами. 8-800-200-97-02. Если нашему гостю Сергею Логинову, режиссеру фильмов для взрослых, подчеркиваю, легальному режиссеру, хочется задать вопросы или рассказать о том, что не такого вы увидели в его фильмах, пожалуйста, звоните. Продолжаем разговор. Наш гость сегодня Сергей Логинов, режиссер фильмов для взрослых. Конечно, сразу хочется спросить, как вообще занесло в режиссера фильмов для взрослых? Это что? Это вот желание... Ну, вот как бы я, допустим, размышлял. Вот я в детстве посмотрел в юности какой-нибудь фильм, мне понравилось, думаю, я хочу работать в этом бизнесе.
Да, или все гораздо проще. Это были 90-е, мы выживали как могли.
Ну нет, это все-таки начало в 2000-х годах. И, конечно, я всегда любил женщин, любил кино. А это тут пересечение прямое. То есть это какое-то примитивное упрощение. Плюс я всегда любил деньги, а тут была некоторая надежда, что на это можно заработать, если общество будет развиваться в эту сторону. Поэтому это какое-то выражение своей просто склонности. То есть тут я всегда чувствовал, что я могу снимать кино. Я всегда очень сильно хотел женщин, там, с 3 лет.
Вот. Это рановато, наверное.
Это норма. Вы просто не знаете, не спрашивайте о сенсационных вопросах. Когда мы проводили однажды кастинг, мы спросили девушек с товарищем, когда вы начали чувствовать что-то. Там у нас было 10 девушек, они сказали, половина из них первый оргазм испытали между 9 и 11 годами. Это вот такое... Это не все общество, не все женщины такие. Это вот некоторая прослойка, они... И это понятно, это естественно. И любой сексолог подтвердит, что да, дети многие оргазмируют раньше, тогда, когда общество официально не одобряет.
Но тем не менее, вы начали вот снимать фильмы, но какие-то азы композиции, там еще чего-то. Или это не так важно вот в этом виде искусства?
Вот то, что это не так важно, это давало некоторую индульгенцию облегчало немножко. А, конечно, учился большей частью на своих ошибках, смотрел, восторгался, через год смотрел, плевался, делал лучше, лучше, и бесконечно, если совершенствовать, обтачивать скульптуру, то рано или поздно приобретаешь какой-то навык.
Тут есть это приятный навык.
Есть одна физиологическая засада. Такого количества дублей, как могут себе позволить режиссеры в каком-нибудь фильме, где все одеты, сложно, наверное, сделать. Так или не так?
Да, конечно, это очень ужасно, когда тема эрекции, будучи хрупкой, возникает перпендикулярно. И, ну, мне никогда не нравилось снимать тупо секс, мне нравился сюжет. Вот. И поэтому мы не снимали, как правило, вот таких вот, как на Западе, вот изощренное, утонченное, дорогое. Ну, просто не получалось. Зато мне я находил утешение, развлечение в том, чтобы выражать какую-то творческую составляющую. Сюжет, там, где на архетипах все завязано. Начало, середина, конец, перипетии.
Ну вот интересно, все-таки у нас все равно везде свой путь. У нас в футболе свой путь, у нас в экономике свой путь, у нас даже в эротическом кино все равно свой путь.
Но мне кажется, хорошо, что в эротическом кино все повязано на нескольких видах сюжета, и все, дальше не уйти. Сегодня я был в кино, и там снимают, как сказать, не приквел, сиквел, ремейк фильма «Вспомнить все». И мне кажется, что есть 3 или 4 сюжетные линии, которые все режиссеры снимают всю жизнь.
Да, то есть эротическое кино — это постоянные ремейки каких-то известных классических вещей.
Или есть возможность выйти за пределы?
Тут большая проблема. Когда делаешь опрос, то все голосуют. Конечно, мы хотим секс с сюжетом. То есть официально вообще почти все за сюжет. Когда ты делаешь сюжет, все требуют: ну что они там делают, да где секс? Все ругаются, потому что нужен секс. Это противоречие, не его придумал, я с ним столкнулся, и я думал, что я его смогу перебороть, но не смог. Это какой-то глобальный парадокс. Вот секс и сюжет, как совместить? То есть совместить секс с сюжетом особо никому не удавалось. Только попытки были разные. Вот. И я вообще начал разделять сюжет и контекст. Вот если приходит к женщине водопроводчик чинить кран, это не сюжет, я называю это контекст. Вот он водопроводчик, и он ее начинает трахать. Это контекст, это какой сюжет тут, откуда этот сюжет? А вот если они начинают разборки, там, почему, и зритель постепенно обретает понимание, почему у них сейчас секс пройдет, то вот это уже только сюжет.
Но мне кажется, самый главный сюжет, вот если бы я был сценаристом... Кстати, вам сценаристы не нужны в эротической кино?
Есть хорошие персонажи.
Их как собак.
Возвращается муж из командировки. Вот, мне кажется, это лучший сюжет. То есть вот такой бы фильм я снял.
Да, он такой... Кто кого и за что.
Ну, бывает. 8 800 200 ровно 9702. Константин к нам дозвонился. Константин, здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну, изначально вопрос звучал, куда уходит секс.
Так.
И, по-моему, он никогда никуда не уходил и не уйдет. Это первое.
Ну, вы имеете в виду в вашей конкретной жизни или в целом в обществе? Потому что есть данные о том, что все-таки в обществе секса становится меньше с каждым годом.
Ну, я не знаю, где опрос проводился. Я из глубинки. Он никуда не делся и не делится, я надеюсь.
Так.
Ну, первый. Мне 52 года, и я живу активно полной жизни, как и жил. Если вот молодой человек Логинов сказал с 3 лет, ну, у меня с 4 вот, в детском садике эротические воспоминания.
Интересная жизнь, интересная. Так, но вы смотрите эротическое кино, как я понимаю, и находите в этом какие-то...
Ну, я не фанат, нет, я не знаю, смотрел я или фильмы Логинова. Кое-какие смотрел наши, смотрел иностранные, но это независимость, иногда любопытно, но без, как бы, знаете, иногда вот такие физиологические подробности, они раздражают, мягко говоря. Больше мне нравится заниматься этой самому, это первое. Дальше, а вот господину Логинову вот вопрос, первый вопрос, как он в семье и с детьми, если есть таковые, и как он объясняет или объяснит, я не знаю, сколько ему лет, чем он занимается. Я не верю, это не придурок.
Ну, мы понимаем вас, Константин, спасибо большое. В общем, вопрос, да, как Кстати, вот не только как вы, да, но и как ваши актеры, актрисы, как вот они со своими семьями, папами, мамами, мужьями, женами, как они договариваются? Договариваются о том, что вот я занимаюсь эротическим жанром, да, после этого проклятия, после этого развода или все нормально?
Ну, на самом деле, тут проблемы-то большой нет. А, как правило, снимались бездетные, большая часть. То есть тут проблемы не возникало. Когда с детьми, ну, обычно у всех дети были маленькие. То есть это вопроса просто не возникало. Теперь, что касается моих собственных детей, у меня мальчика 2,5 года, девочке годик. Изумительные, очаровательные дети. Так вот, ничего я специального не собираюсь делать, чтобы объяснять им, чем я занимаюсь, как-то скрывать. Я буду предельно естественен и буду рассказывать им о жизни так, как считают нужным. И все сексологи со мной согласны в том, что когда дети спрашивают о сексе, им нужно говорить в том возрасте, в котором они спросили. Нельзя скрывать. Иначе доживешь до 18 лет, и потом тебе покажут голую сиську, а ты будешь знать, что от этого паралич наступает, у тебя наступит паралич, и ты отдашь концы. Вот, надо быть гармоничным.
Но эти дети от жены? Или от женщины, у которой другой статус?
Официально мы не зарегистрированы. Это кармическая моя подруга. То есть ситуация, история была абсолютно мистическая. Родовой эгрегор, в который я свято после всего этого уверовал, он стучался.
Что такое эгрегор? Я немножко не в курсе.
Некоторая энергоинформационная сущность, которая управляет обстоятельствами. Ну, не надо идти глубоко сюда, давайте поверхностно как-то. В общем, родовая карма проходила через меня, и она устроила мне кучу испытаний, и подруги тоже устроила кучу испытаний, которые мы прошли, и все закончилось, когда дети родились, и теперь все, моя жизнь представляет собой какие-то чудеса. Я иду и собираю, как будто вот клубнику по полю собираю. События происходят такие, вот я захочу, и оно происходит. То есть такое ощущение, что у меня там личность созрела, там вызрела, интегрировалась где-то. То есть чудеса в моей жизни сплошные совпадения. Вот мытищи там.
Ну, клубника, гармония. Клубника. Какая-то гармония
происходит. Удивительные вещи. Я как бы Бога наблюдаю в своей жизни чуть не каждый день. То есть какие-то вещи абсолютно божественные. Поэтому, что касается детей, у моей дочери 3 планеты в тельце. Я, кстати, знаю астрологию, поэтому... И у меня 3 планеты в лице. Я ее прекрасно понимаю, что она будет не хуже, чем я, разбираться вообще во всех вопросах чувственности. И когда дети мои рождаются, я через 2 часа после уже знаю гороскоп, я примерно знаю, чем они будут в жизни заниматься.
Но мне кажется, наш слушатель еще имел в виду вот в отношениях у вас. Вот есть подруга, я так понимаю, она с вами не один год уже, довольно продолжительное время, да? Вопросы ревности. Вы занимаетесь таким видом деятельности.
Там вокруг
очень
куча
много женщин,
причем
девушек.
Причем все они доступны, да. Видимо.
И вы как режиссер, это для них самый главный объект, да.
Вот 4 года назад я лежал в соплях, потому что я влюбился в девушку, и она была то, что называется, черным учителем, и я больше уже ничего не хотел, никакого бизнеса. Для меня она была самым главным событием. И вот та, которая кармическая подруга, она меня вытаскивала из этих соплей, она заставила меня снимать снова, она помогла мне энергетически, она помогла, заставила меня делать обложки, мы вместе с ней научились делать лучшие обложки в России. То есть мы перепробовали 100 дизайнеров, никто не понимал, как делать обложки для дисков. Мы сами научились. То есть мы сделали с ней чудеса благодаря ей. То есть поддержка женщины – это очень важная вещь в нашем мире, в бизнесе, в работе.
Ну, здесь мы согласны. 8 800 200 ровно 9702. Фрида к нам дозвонилась, и мы ее тоже ночью приветствуем. Фрида, здравствуйте.
Доброй ночи.
Вы, наверное, тоже хотите поучаствовать в нашем обсуждении. Это приятно.
Да. Да, я хотела еще добавить, что эгрегор к тому же еще и пытается мыслями о нем.
Смотрите, ну вот вы все вот про эгрегор, а нам-то хотелось вот что спросить. Женщины обычно к эротическому кино относятся с предубеждением и говорят о том, что вот если такое снимают, то значит пусть мужики это смотрят, а мы никогда не будем.
Или делают вид, что так думают.
Нет, я так не думаю. Я хотела, знаете, что спросить? Вот обычно, вот сколько я смотрела эротические фильмы, да, там вот актеры, актрисы, вот почему-то в основном молодые. А я, например, как женщина за 40, вот, а я бы хотела... Это, как говорится... В порядке вещей, когда вот показывают, что снимаются молодые именно. А почему бы вот не найти такую актрису, да, которая тоже за 40, но она выглядит хорошо, ведь очень много таких.
Много таких, мы знаем.
И актера, актера тоже, допустим, чтобы он был, допустим, за 50, и показать, чтобы вот мы могли тоже посмотреть и... взять на вооружение все это.
Фрида, дело. Спасибо вам большое. Понятна абсолютно ваша позиция в этом вопросе. Действительно, такой выпад, если хотите, в сторону режиссеров. Понятно, что снимая молодежь, наверное, ну, это так вот более коммерчески выгодный проект, да, если молодежь снимаешь?
Нет, моя коммерческая идея заключалась в том, чтобы снимать всего по чуть-чуть, то есть снимать разные жанры. И пожилых, и женщин в возрасте, и мужчин в возрасте меня просили очень долго и много снимать. Я, наконец, решился, и в 2007 году я посвятил сезон съемкам таких зрелых людей. Меня потом чуть не съели за то, каких я нашел актеров и как я их снимал. Потому что меня долго ругают те, кто... любит,
и как
любит
вот таких людей приходилось искать? Это вообще другие методы, наверное, уговоров, приглашений?
Не, ну просто шли на кастинг, в общем, поток, вот как сеть, не вот такой. И вот туда налетело в кастинговые сети какое-то количество.
То есть они были в базе?
Взрослых. Ну, они налетели, ну, давайте. А с взрослыми, знаете, приятно работать. Они более ответственные, сознательные, они понимают, что они зачем делают. С ними нужно договариваться. А у молодежи 7-5
на неделе. Опыт?
Ну, сексом это не лучше, не хуже. Интересно, что была одна женщина попалась, ей было 45 лет, выглядела она еще старше, в том же самом 2007 году. А эта женщина испытывала оргазм, когда делала минет мужчине. Вот это было потрясающе. Она причем утверждала, что впервые стала так оргазмировать на нас на съемочной площадке. Ну, не знаю, верить или не верить, но это просто потрясающе. Женщину колотит, просто клошматит, когда она делает минет. То есть вот, встает у всех, кто только причастен в 100 метрах.
Вот вопрос такой. Вот все равно, когда мы говорим о том, что вот и люди взрослые на это сейчас ведутся, и молодежь, и всем это надо, и при этом мы действительно отмечаем то, что сейчас становится меньше секса по сравнению там, с предыдущими годами. Что получается? Не подменяем ли мы? Все-таки, ну, условно говоря, в 50-е годы столько эротического кино не снималось никогда, а секса было больше. Сейчас кино снимается разными студиями в больших количествах, в промышленных масштабах, а секса становится меньше. Не получается ли так, что мы, ну, сублимируем, глядя на киношки и совершенно забывая о том, что вот можно пойти с девушкой познакомиться там, в бар ее отвезти, потом... на пруд лебедей кормить. Да, ну и потом уже когда-нибудь, да, вот. Может быть, мы становимся более ленивыми, или в чем причина, как считаете?
Действительно, есть, я видел какие-то исследования о том, что секса сейчас в два раза меньше, чем в середине 20 века, а уже тогда было в два раза меньше у людей секса, чем в начале 20 века. За точность не ручаюсь, но что-то похожее на правду, потому что в Японии, например, есть исследование, что 70% семей не занимаются сексом. Такие исследования делаются в таких толерантных странах. Вот у нас таких исследований не будут делать или не делают.
Да мне просто, знаю, кажется, что... правду не скажет никто. Вот спросят меня исследователи, незнакомые мне, а ты сколько раз? Я либо совру, либо нафантазирую.
Захихикаешь.
Я скажу, каждый день по 3 раза. Все, так и запишите.
У социологов есть методики выведения клиента на чистую воду. Они все умеют. Ну, не делают. Никому это не надо. Все-таки надо хотя бы ну, сколько-то заплатить социологам. А кто заплатит у нас в стране за исследование темы секса? Да? У нас же секс искореняется. Вот, кстати, да, политическими средствами. Значит, дело в том, что у меня нет ответа на вопрос, нужен ли вообще секс в нашей жизни. Конечно, размножаться как-то нужно. Но мой опыт и свидетельство о том, что секс и размножение, они что-то коррелируют очень, очень такими странными корреляциями.
У меня другой взгляд на эту проблему. Пока мы не занимаемся сексом, сексом занимается кто-то другой. И этих кого-то других становится гораздо больше. Вы понимаете, о чем я?
Да. А, вот как
я говорю о людях, которые
парады
едут
хотят в Москве проводить.
Нет, нет, я говорю о людях, которые едут с востока, их все больше, а потом люди другие, которые живут здесь и говорят, а почему их становится больше? А ответ на самом деле прост. Европеоиды, они меньше занимаются сексом, к сожалению.
Я видел исследования, в которых излагается прогноз, что нас всех уже приговорили. Что через 50 лет не будет никаких белых, там не будет никаких русских, там англичан, что ряд наций прошел порог вот этого вымирания. То есть приговоры я видел уже, да, здорово.
Ну, может быть, мы как-то сможем его обжаловать, этот приговор. Все-таки 50 лет, много чего можно успеть.
Сейчас закончим, Стас, давай с тобой дадим слово. Закончим и пойдем.
8 800 200 ровно 9702. Марта к нам позвонила. Марта, здравствуйте.
Доброй ночи. А скажите, пожалуйста, вот я хотела у гостя вашего спросить, а вот эти фильмы, их можно найти в свободной продаже, да?
Значит, рассказываю. Найти их можно только в секс-шопе, в специализированных магазинах, куда доступ от 18 лет и старше. Это значит, это не свободная продажа, это специализированная продажа, это важно понимать. И кроме того, в России менее 50% секс-шопов торговало видео в прошлом году, а в этом году, наверное, уже там процентов 10 секс-шопов российских только торгуют. То есть надо очень долго искать по секс-шопам, обходить. И не в каждом регионе есть. То есть, например, в городе Самаре несколько лет назад приехал генерал и сказал, что будете торговать в секс-шопах эротикой, посадим, найдем способ, неважно за что, посадим всех.
А вот то, что всё. У вас там на складе, давайте мне в ней сюда, молодцы, все.
Ну, я помню еще времена, когда я был студентом, подрабатывал продажи еще видеокассет ВХСных. ВХСных, так мы их называли. Тогда как раз «Король Лев» вышел, и в обложках «Короля Льва» все знали, что вот здесь вот в уголке лежит, значит, порнография. Если подойдут люди там, подмигнут, скажут, мне вот «Короля Льва», только не того, которого детям, а того, которого взрослым, то надо отдавать. Все, вот все знали, никто никогда... То есть найти-то фильмы, наверное, не проблема сейчас, особенно с учетом интернета, где есть, как мы уже говорили, абсолютно все.
Нет, в интернете тоже есть не все. Например, последнюю свою осеннюю коллекцию, 30 новых хороших фильмов, я вообще не выложил в интернет, даже на официальный сайт не написал. То есть люди, в принципе, не знают, что у нас гигантская коллекция вышла. Я ее продаю только в секс-шопах, и скоро она закончится. И дальше я просто берегу свое творчество от интернета, пока не знаю, что
меня
делать.
Меня вот поразила эта цифра. 30 новых фильмов. А вот как долго делается один фильм?
От 1 года до 6 лет, смотря сколько снимать и смотря сколько разных сюжетов, типов сюжетов надо для него подснять.
А нет так, как в сериале, одна серия, один день?
Смотря сколько человек. Можно и 200 человек сесть и сделать за один день. Вот они вот реально вот все снимут и смонтируют, и титры даже наложат.
А вы имеете в виду творческую команду?
Конечно, группа профессионалов, которая будет работать. То есть съемки — это же только часть, это же вершина айсберга.
Да, съемки — это 2 дня, да. А, например, монтаж уже 1-2 недели, а если сложнее фильм, то и месяцы. А оформление документов — это тоже месяцы. А дизайн — это тоже месяцы. Надо же дизайн посчитать в производстве фильма, да, когда обложка делается.
Ну, конечно.
Ну, короче, все это меньше, чем за год не получается делать.
Хороший бизнес. Я так понимаю, что Александр хотел поиронизировать, что вот Михалков снимает один фильм в 3 года, а вы во насколько. А на самом деле Михалков с теми же проблемами сталкивается. У него тоже должны быть монтажеры, режиссеры, операторы и все остальные достойные профессионалы.
У Михалкова еще при этом есть спецэффекты, а тут, я так понимаю, все-таки более настоящие.
Спецэффектов, конечно, мы не использовали. Это технологически сложно и дорого. Но вот титры, например, я люблю делать красивые. Для меня вообще важно, когда в фильме хорошие титры. И когда я смотрю какие-то вот фильмы, вот западные эротические секс-фильмы, я вижу эти жуткие титры, мне тошнит физически. Но я вот в этом смысле эстет, по крайней мере, в титрах, вот, особенно в начале фильма.
А музыка? Есть какие-то русские композиторы?
Обязательно, обязательно. Для меня принципиально важно было легальность, договор с композитором, поэтому, как правило, почти всю музыку написал один единственный композитор, Алексей Тихомиров, «Секс-машина».
Господи, знаменитая. Я думал, сейчас будет «Укупник». Все-таки вот у меня почему-то было ощущение, что это «Укупник», один композитор, который все это сделал. А есть еще телефонный звонок у нас. Михаил дозвонился. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, ваши мысли по поводу...
Здравствуйте.
Ваши мысли по поводу эротического кино, вопросы к Сергею Логинову, все что угодно.
У меня, если можно, там лишний вопрос.
Конечно.
Извините, как величать, я вас не знаю, как обратиться-то.
Сергей, говорите просто Сергей.
Сергей, это сами. Можно такой вопрос так...
Давайте, конечно, давайте. Любые вопросы можно.
Чуть-чуть, ну, извините... как бы неудобно, но восточнее. Я как бы, вы поняли, что я с Востока, как бы с Узбекистана, да, вот. Я бы хотел бы снимать в ваших фильмах, да, вот, роль играть какой-нибудь. У меня, как вы сказали, не с 3 лет, но с 3 класса, как бы, эрекция уже получается, то есть до сих пор уже 6 нету такого, да, как бы сказать. Вот, можно как бы этого, вот, если есть возможность такое, да, вот.
Понимаем.
Рассказывай, давайте расскажу. Угу. Значит, вообще приходится 400 человек, мужчин, на одного человека, женщину. Вот что с этим делать, я не знаю. И большинство из мужчин, конечно, не подходят по таким-то или таким-то параметрам. Потому что не только эрекция важна, нужна еще и красота. Еще девочки хотят помоложе и покрасивее. И вообще всем, кто вот любит секс, любит женщин, и думает, что вот здесь вот он оторвется, чтобы быть счастье. Счастье не получается здесь, потому что тут труд. Счастье, оно за счет души, за счет встречи с друзьями. Вот ты снова на съемку приходишь и видишься с теми людьми. Конечно, счастье есть какое-то душевное. Но вот от секса все-таки тут счастья большого не добьешься. Это работа, тут все по команде, тут встал, упал. Надо все, чтобы вот, соответствовало. Сложно очень пробиться к нам на съемку. И люди и в прежние-то времена по 3-4 года ждали сплошь и рядом. А теперь-то уж, когда съемки совсем мало, и 400 уже человек на женщину, девушки не хотят сниматься, понимаете? Девушки смекнули, они уехали за границу. Кто? В проститутки пошли. В проститутки платят больше. А никто тебя не видит. А тут тебя платят меньше, и тут вся страна видит, как тебя.
Но если отталкиваться от Михаила, вот разброс типажей ваших, он позволил бы Михаилу принять участие в съемке?
Ну, при каких-то обстоятельствах, да, если бы сложилось вот несколько такого. Пришли бы, допустим, восточные девушки.
То есть сюжет гарем, Михаил в центре. Но такого количества
опять
девушек,
сценарист в тебе погибает, я так чувствую, да? Нормально.
Много лет назад я старался всех обнадежить, чтобы люди просто ждали, когда будет вот такой случай подвернется. Сейчас я уже не надеюсь. Интернет перемелет нас с вами до состояния кофейной крошки раньше.
И чтобы окончательно разуверить, может быть, сказать, не ждите, ребята, сколько там платят-то?
Да копейки платят, да чего говорить. На сайте написано, несколько тысяч рублей. Вот так.
То есть вот из любви к
искусству. А пахать придется гораздо круче, чем с женой, потому что там, знаете ли, качественные запросы гораздо выше в эротическом кинематографе.
Да, тут надо работать тем, кто вот душу себя в свою вкладывает ради любви. Делает.
Короче, лежа на боку, не от этого.
Не для ленивых, да. Угу. Сергей Логинов, монополист российской эротики, как мы его называем, легальный режиссер фильмов для взрослых. Сергей, на прощание, вот у нас 2 минуты остается, небольшой спич о будущем эротического кино в России. То есть понятно, что интернет, понятно, что кофейная крошка, но есть ли какая-то надежда, что что должно измениться, чтобы стало сейчас хорошо, и чтобы эротическое кино было доступно всем тем, кому оно нужно? Вот так я спрошу.
Конечно, я очень глубоко обдуман этот вопрос. Во-первых, Министерство культуры должно легализовать термин «порнография». Дело в том, что он не запрещен. Нигде не написано, что порнография запрещена. Незаконная запрещена, но также и незаконная торговля лекарствами, торговля оружием запрещена.
Взятки брать запрещено в стране, и все же берут.
А законно можно, законно, пожалуйста, делайте. Поэтому от Минкульта требуется непременно бумажки, чтобы порнуха, отстаньте. Это остановит милиционеров, которые терроризируют все эти несчастные секс-шопы России, а там война идет 10 изъятий в год. В общем, во-первых, перестать кошмарить. Вот все эти вот годы шел кошмар, и перестать кошмарить, первое. И второе, это, конечно, можно я гадость скажу, государственные дотации для начала.
О как! Во как получилось! Нет, ну, в принципе, если говорить о том, что там платят-то копейки, то государственные дотации тоже нужны. Мне кажется, что если мы говорим о будущем страны и говорим о том, что нам нужно демографию повышать, а, как мы сегодня уже убедились, эротическое кино — это один из способов повышения демографии в стране, то почему бы и нет? Может быть, и государственные монополии, может быть, и государственные дотации, может быть, какая-то государственная помощь в этом во всем будет. Да и самое главное, что если будет государственная поддержка, то вообще не страшно будет сниматься в этих фильмах, не будет никакого, значит, там ощущения, что за этим может стоять какой-то криминал и все остальное. Сергею Логинову больших удач. Мы вернемся в студию через несколько минут после выпуска новостей.
От проблем, что беспокоят сильный пол и слабый пол, есть спасение простое.
Секс.
Клубничка. Рок-н-ролл.
Мы продолжаем нашу программу. Стас Бабицкий, Александр Рогоза сегодня здесь с вами. Это радио «Комсомольская правда», проект «Секс-клубничка. Рок-н-ролл». Говорим о том, почему и куда уходит основной инстинкт, почему многие люди говорят о том, что вот в жизни есть более важные вещи, чем секс. Нет, мы понимаем, что на каком-то коротком отрезке, ну вот сегодня, сию минуту, какая-то вещь может быть более важной, чем секс. Мы склонны в это верить. Александр, не так ли?
Ну да, еще есть более растянутый отрезок, но он наступает после определенного количества прожитых лет.
Либо же, вот как сейчас, мы понимаем, что чемпионат Европы по футболу, конечно же, да, действительно, на месяц многие люди сокращают количество секса, потому что увеличивается количество футбола. Все,
но, слава богу, сборная России вылетела на ранней стадии, поэтому для многих, для патриотов и тех, кому не интересно, как там сыграют французы с испанцами,
кстати, 2-0 победили
секса
испанцы,
становится да. больше.
Вот. Мы сегодня разыгрываем 2 билета в фан-зону на ВВЦ. В общем-то, там с 8 июня идет трансляция чемпионата Европы по футболу, и на все лето ВВЦ становится центральным футбольным парком с семейными аттракционами, полями для мини-футбола, там зона Wi-Fi. И, в общем-то, можно болеть за свою любимую команду на удобных мобильных трибунах. На самые интересные матчи, на полуфинал и финал, мы будем разыгрывать билеты, потому что там есть VIP-места, на которых смотреть на экране 9:10. Это просто вот такой огромный экран, на котором можно смотреть нормальный футбол, и это будет хорошо. Также много дополнительных бонусов. И счастье от того, что ты общаешься с людьми, которые тебе близки по духу. Например, на полуфинал Германия и, допустим, Испания-Португалия придут люди, которые болеют именно за Испанию, именно за Португалию, и не нужно будет, собственно, искать таких единомышленников по Москве. Так вот, разыгрываем 2 билета на один из двух полуфиналов на 27 июля. И все, кто сейчас в этом часе позвонит к нам и расскажет свои причины, почему в вашей жизни становится меньше секса, вот одному из них за самую интересную историю мы эти билеты и отдадим. Такая история.
Но, может быть, еще попросить, вдруг у кого-то история позитивная, и секса становится больше, наоборот.
Это тоже важно. Это тоже важно, потому что сегодня, как мы знаем, еще и день выпускных балов, и, начиная с сегодняшнего дня, очень большого количества молодых людей, юношей и девушек, будет путевка в жизнь, как это называется, аттестат зрелости. И, естественно, секса станет больше в промышленных масштабах. Но вот смотрите, что говорят нам ученые. Ученые, почему мужчины отказываются от секса? Сексологи из 14 стран провели совместное исследование и говорят о том, что биологические причины, вот то, что ты говорил, болезни, связанные с возрастом, снижение уровня тестостерона, вообще осознание того, что кризис среднего возраста и, в общем-то, уже много чего не надо, это не первая строчка. Это в рейтинге только третье место. Значит, второе место — это когда у постоянных партнеров не совпадают ритмы сексуального возбуждения. То есть, когда вы с женой живете изо дня в день, и вот ей хочется по воскресеньям, а вам в среду. Все. Вот вы вынуждены будете держаться друг от друга на расстоянии. Но самое главное, эмоциональные причины. Вот для меня, например, никогда не было секретом, что если женщины говорят «я хочу право голоса», 100 лет назад такое было, то это право у кого-то нужно отнять. То есть невозможно женщине дать право голоса, чтобы при этом у мужчин осталось право голоса. Когда мы отдали право голоса женщинам, мужчины стали получать более заниженную самооценку. Вот все следующие поколения мужчин живут с ощущением того, что я могу прийти домой, и она мне скажет, что я хуже, чем Марлон Брандо, ну, в разные времена разные фамилии назывались, что я ничего не умею, не могу забить гвоздь в стену и так далее и тому подобное. И как только женщины это себе позволяют, у мужчин, соответственно, либидо уходит куда-то в глухие дебри. И там плачет.
Ты имеешь в виду, если, скажем, 100 лет назад мужчина это был однозначно альфа-самец, и других вариантов вообще никаких, то теперь наша либидо забивает всеми возможными способами.
Нам просто приходится больше сил тратить на то, чтобы доказать, что я тоже имею право голоса. Я альфа-самец, они говорят, а я альфа-самка. Все, и дискуссия прекращается в этот момент. И как только мы тратим вот силы и эмоции и все остальное вот на это, естественно, на все остальное у нас уже... Вот это первая причина, эмоциональная причина, первая и главная в отказе от секса в 14 странах этого мира, включая Российскую Федерацию.
Но с этим надо бороться.
Как?
К сожалению, да, есть большое количество теперь у женщин способов, помимо, вот, собственно, там, сексуальности, да, доказать, что мужчина не альфа-самец, появляются там вопросы денег, еще какие-то там статуса в обществе, да, способы подавления мужчины. Ну, я не знаю, что с этим делать. Но я знаю, что совершенно точно сексом нужно заниматься гораздо больше, чем мы сейчас занимаемся. Я честно боюсь за демографию, Стас.
Я понимаю твою мысль.
Я уже говорил в предыдущем часе об этом.
Но вот с нашими радиослушателями как раз и пообсуждать бы этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. А как нам научиться жить в мире, в семье, в отношениях мужчины и женщины, существовать так, чтобы вот этой эмоциональной нагрузки, которая оказывает на нашу интимную жизнь влияние безусловное, чтобы ее было меньше, чтобы мы скорее вот радовались от того, что приходим домой, и там нас ждет что-то такое приятное, воздушное, волшебное, вместо того, чтобы думали, а что она сегодня скажет мне, когда я приду домой с порога прямо. Это же большая проблема на самом деле. Мы можем сказать, что большинство, второе исследование, которое было проведено кардиологами. Так вот, кардиологи говорят о том, что ощущение страха и такого надрыва сердечной мышцы у взрослых мужчин меньше, чем когда они видят, значит, когда на них несется там автомобиль на большой скорости или набрасывается стая бродячих собак или хулиганы в подворотне. Меньше, чем когда они приходят домой, зная, что они поссорились с женой. И что сейчас нужно переступить порог, и там будет некий ад. Вот как женщины на самом деле поставили нас всего за 100 лет не то что под каблук, далеко и глубоко под каблук.
То есть кобра-жена, она пугает гораздо сильнее, чем настоящая кобра, у которой ядовитые зубы.
Да, потому что настоящая кобра — это 30 секунд, и яд подействовал. А эта кобра будет выносить тебе мозг много-много лет, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Наверное, это тоже одна из причин, и хотелось бы просто вот в этом, вот на этом этапе нашего обсуждения просто попросить мужчин и женщин, дорогие мои, давайте мы будем как-то дружнее и... Зачем нам вообще право голоса в этом вопросе? В сексе, как минимум, всегда два партнера, и это прекрасно. И пусть у обоих из них будет право, ну, не то чтобы голоса, право на счастье. Вот так вот. А кто при этом главный, да можно повыяснять когда-нибудь потом. Где-нибудь там один день в неделю вы выделяете себе и выясняете эти вопросы.
Ну, кроме всего прочего, секс — это вот как минимум это удовольствие, и достигнуть вот каких-то этих вершин, мне кажется, выгодно обоим партнерам.
Мнение шовинистского самца, который совершенно не думает о том, что у женщин все по-другому. Да? Вот так вот. Давайте послушаем, что нам говорят наши слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Сергей на связи. Сергей, здравствуйте.
Да-да, доброй ночи. Хотел бы слушать, интересная передача. Вот по данному вопросу, почему меньше секса происходит и вообще притупляется там или исчезает. Ну, первая, наверное, из причин, так, из моей наблюдательной жизни, то, что женщины феминистки стали, да, вот, и стали побольше управляющими директорами фирм, потом за руль сели многие, к ним не подойдешь, не на простом карете, а не все же преуспевающие мужчины.
Так.
Средний класс там и бедный класс, который у нас преобладает. Поэтому вот одна из причин, уже молоденькая девочка, она смотрит на 16 лет уже на то, что кошелек, мужчина побогаче, а куда деваться беднягам, правильно? Вот одна из немаловажных причин, которая, что женщины уже все, там обхватили у нас все, брюки отобрали, машины отобрали, И вот я хотел бы еще вернуться к этому вопросу, что женщины в брюках, это уже нету этой загадочности. Давно напоминаю. Потом уже и вот и в церкви даже заходят в брюках. Это же не положено, должны в юбках приходить.
Или в церковь коленки тоже там не покажешь.
Нет, особо. Нет, тут другой вопрос, понимаете, какая штука. Я понимаю, что хочет сказать Сергей, женщины перестают быть женственными. То есть они готовы настолько с мужчинами на равных во всем быть, что даже хотят одеваться как мужчины. Это нелогично.
Но вы в своей жизни как-то нашли способ все-таки доказать что-то женщинам?
Нет, но в основном приходится, если хорошая, красивая девушка, доказывать деньгами. Мы их покупаем, правильно? Потому что это надо быть всем, олимпионами все не могут быть в жизни там или там... Кто там у нас еще лидеры?
Брэд Питт еще и Джонни Депп, который сейчас разводится как раз. У них тоже счастья нет, поверьте мне. У них такие проблемы, такие же проблемы, как у нас, на самом деле.
Я согласен с вами. Но в том, что, вот, может, слушают эти женщины, представительницы слабого пола, как мы называем, но они сейчас не слабого пола, они сейчас у руля, у денег и всего остального. Тем самым они себе подножку ставят. Потому что она гонор у нее, голову подняла, мне не подъехать.
Давайте посоветуем им такую простую вещь, женщины. Становитесь немножко более женственными. Почитайте Тургенева про первую любовь, например. Да, очень прекрасные книги, которые покажут вам, как можно... А весь свой бизнес отпишите на мужчин. Вот. Пусть мужчины будут управлять бизнесом. А вы просто будете прекрасными. Вот мне кажется, что здесь еще вот такая история возникает. Когда женщина говорит, что она вот хочет сама карьеру строить, там, я вообще сама себя сделала, у меня там все такое. А для чего она это сделала? Ну, наверное, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Вот появился мужчина, готов жить с тобой всю жизнь, тебе нравится, ну и отдай ему все. И живи с ним просто как простая домохозяйка. Разве не ради этого ты все это себе строила? Сейчас они позвонят, скажут, что не ради этого. Мы тоже будем рады.
Но в процессе доказательств вот этих, что я сильнее, я могу, к сожалению, мне кажется, она вот эту цель теряет, понимаешь? Ради чего? То есть она забывает вообще, для чего это. И вот сейчас мы об этом, конечно, трендим с тобой, но я боюсь, что это процесс развития общества, и чем дальше, тем будет сильнее. И мы, может быть, так оказаться с тобой, как два мужчины, и вот люди, которые нас сейчас слышат и разделяют наше мнение, мы уже в такой агонии находимся, пытаемся что-то остановить, а их уже не остановить. И вот это страшно.
Ну, на самом деле, всегда можно остановить по одной простой причине. У нас все-таки, понимаешь, у нас всегда есть возможность что-то ограничить. И, допустим, можно всегда, кошмарить так кошмарить. Женщина ведет свой собственный бизнес, платит уже налогов в два раза больше, чем мужчина. Пожалуйста, не веди свой бизнес, занимайся домашним хозяйством. А вот шовинизм так шовинизм.
Ну, еще можно сказать, что у меня болит голова.
Нет, если ты у тебя болит голова заниматься сексом, так ты и бизнесом не занимайся с больной головой. Зачем этим всем заниматься? 8-800-200-97-02. Валерий к нам дозвонился. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. У вас ночью у нас утро, 6:00.
Красноярск.
Я бы хотел сказать две вещи. Значит, во-первых, мне проще неделю подождать, чем один раз попросить. Я, в принципе, ничего никогда не прошу.
Так.
Дают, беру. Это первое. А второе, мне совершенно непонятно вот постановка вопроса у наших нынешних дам. Вот я женщина, значит, ты мне должен. Я никому ничего не должен. Если я должен человеку одному на этом свете, моей матери, я свои долги отдаю.
Понимаем вас.
Какой-то левой девизы, которую я вижу первый раз, я ничего не должен и не буду никогда должен.
Но они же имеют в виду, что ты же, наверное, меня собираешься танцевать или уже танцуешь. И вот это для нее оправдание.
Нет, я уточню. Самое страшное, что от чего-то некоторые дамы, я не говорю, что все, со всеми я не знаком, а некоторые дамы из моего круга считают, что вот я дама, что ты мне просто дай. А я подумаю, и тебе даже не дам. Ты вот просто с того, что я женщина, ты меня корми, пои, а я тебе
Но мы прекрасно знаем, у нас добровольное всероссийское общество «Динамо», оно существует уже больше 85 лет, и именно столько лет они нас и динамят, в общем-то. Все выступают именно в бело-голубых майках, такие девушки. Кстати, как бы было проще, да? Если ты за «Динамо», носи специальный шарфик, все будут видеть, что с тобой можно просто поговорить, покушать, попить чего-нибудь вкусного, потанцевать, и потом все равно ничего не получится. Ну так я и буду настраиваться на то, что ничего не получится, не будет тех самых эмоциональных травм, из-за которых потом становится меньше секса в нашей стране и в ближайших ее окрестностях. 8 800 200 ровно 9702. Оксана к нам дозвонилась. Оксана, страшно рады, потому что как раз сейчас на женщин немножко понаезжали. Вот вашу версию очень интересно выслушать.
Да, здравствуйте. Я на самом деле вот выслушала мужскую точку зрения, да, и в принципе понимаю, что сейчас мир настолько поменялся сильно, что, возможно, там ни мужчина, ни женщина к этому не были морально готовы, да. Ну, что я могу сказать? Здесь рассказывали о том, что приходит мужчина, и как он боится, что ему будет жена выносить мозг. В принципе, я могу сказать, что у меня в ситуации... я прихожу позже своего мужа, да, вот, и, в принципе, сталкиваюсь, наверное, с той же проблемой, да, когда женщине, в принципе, помимо того, что возлагается... Ну, сейчас тяжело, на самом деле, да, все дорого, цены достаточно тяжело прожить на одну зарплату, да, приходится обоим... работать, при этом как бы на женщину, с нее ее обязанности никто не снимал, да, и в принципе я тоже часто в принципе домой иду так с небольшим страхом, да, так. Потому что с меня еще и дома, в принципе, домой прихожу на вторую работу, да, где меня спрашивают, и в принципе после этого еще какая-то третья работа, да, потом насчет секса, да. Если для мужчины, в принципе, это физиологическая потребность, да, ну как, в принципе, зарядка, как там не знаю, там, бежка на тренажере каждое утро, да, то, в принципе, для женщины это несколько более тонкая материя. В принципе, женщина, мне так кажется, да, я не знаю, мир поменялся, может быть, некоторые женщины уже не так думают, но, в принципе, женщина должна себя чувствовать комфортно эмоционально, да, потому что один из побочных эффектов секса – это беременность, да, и, соответственно, наверное, контакт она с мужчиной, с которым она себя... некомфортно чувствует, наверное, вряд ли согласится. Да?
Ну, Оксан, тут на самом деле очень такая тонкая материя, как вы говорите. Ведь раньше, когда секса было больше, как говорят нам исследователи, раньше у женщин просто не было варианта. То есть, если она с этим мужчиной идет в постель, значит, она хочет от него детей, значит, она хочет стать матерью. А сейчас у нас
раньше к об этом мы не думали, другое. Что женщина вообще должна получать удовольствие.
Нет, вопрос в другом, что безопасность, она как бы была такая, что, ну, ты забеременела, дорогая, ну, замечательно, а мы же муж и жена, вот и хорошо. А сейчас у нас все по-другому. Сейчас у нас сначала секс, а потом уже мысли о том, что как бы происходило. И при этом секса меньше. Вот парадокс.
В принципе, потому что раньше женщина, ну, это был, как сказать, еда в обмен на секс, да? Вот если вы, кстати, вот говорили про альфа-самцов, да? Uh-huh. А, в принципе, альфа-самцы кто такие, да? То есть это женщины все хотели с ними быть, чтобы, в принципе, лучшие гены передать своим детям, но при этом альфа-самец физически не мог содержать там 10 женщин, от которых у него были дети, да? Соответственно, появились бета-гамма-самцы, которые сказали: «Дорогая, будь со мной, я тебе гарантирую».
Я страшный, кривоногий олигарх, живу в Лондоне, да. Но у меня куча бабок. Да, вот.
Ну, это вот альфа-самец в наши дни, скажем, да, то есть, потому что образ альфа-самца как бы с древних времен тоже поменялся, если раньше это был... Возможно, кстати, произошел некий естественный отбор, да, и сейчас как бы уже выродилась та сила стать там и, скажем, какие-то навыки, которые раньше пользовались спросом, да, то сейчас это более как бы вот... там хитрость, да, там изворотливость и так далее, да, соответственно, лысина, живот, кривые ноги, там и прочее, маленький рост, это уже не считается признаком, там, скажем, сейчас другие параметры.
Ну да, извините, пожалуйста, по кошельку. Вот один вопрос, вот, очень хорошо, что женщина дозвонилась. Вот мы говорим, мы со Стасом с точки зрения мужчин какие-то находим отговорки, строим какие-то теории. Вы тоже рассказываете с точки зрения женщин, как вот глазами слабого, так сказать, пола, да, все это выглядит. Угу. Но если вот по чесноку, положа руку на сердце, вам кажется, что это хорошо, правильно, что секса становится меньше или нет?
Ну, вы знаете, просто сейчас, мне кажется, общество потребления, как женщины, так и мужчины очень потребительски друг к другу относятся, да, то есть женщина что-то хотят в обмен на секс, мужчины что-то хотят от женщин, да, вот, соответственно, все сейчас в такой позиции выжидательной, да, потому что все боятся, что их за что-то там используют. Ну, вот, не знаю, мне кажется, в принципе, надо как-то расслабиться и больше довериться друг другу, что ли, да, и получать из жизни удовольствие, а не вот эти понты дороже денег, да?
Спасибо большое, Оксана, с вами интересно, на самом деле, вот всегда приятно поговорить с людьми, у которых есть своя жизненная позиция и которые ее могут правильно обосновать. 8 800 200 ровно 9702, это проект «Секс, клубничка, рок-н-ролл» на радио «Комсомольская правда», Стас Бабицкий, Александр Рогоза, мы здесь готовы принимать ваши вопросы, ваши звонки на тему, мы сегодня говорим, что секса становится меньше, страдать по этому поводу или радоваться. Вот уже так я перефразирую этот вопрос, потому что многие, как видно, все-таки не против того, что становится его меньше. Лена к нам дозвонилась. Лену в эфир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, что секс был, всегда будет. У молодежи это очень активно. У молодых мужчин, у молодых женщин. А вот в возрасте, знаете, действительно хочется, да, секса. Но мужчины сейчас в основном смотрят на юных, молоденьких, даже 50-летних, подавай там, 18-20 лет, 30, даже уже 30 не надо мужчинам. И вы знаете, это обидно, поэтому у нас многие бизнес-леди, которые богатые, они просто покупают молодых мужчин.
Это тоже обидно. Это тоже обидно, что молодые мужчины продаются. Это не наш метод.
Есть ведь мужчины, которые продаются даже не за деньги, а вот условно продаются,
конечно,
за опыт.
Конечно. Нет, за опыт. Да не то чтобы за опыт. Ну, я понимаю твою мысль. А, Лен, вот на самом деле, если положа руку на сердце, есть ощущение, что вот не с возрастом это, а просто потому, что эпоха меняется. Мне кажется, гаджеты всех губят. Вот правильно говорил наш сегодняшний гость, как только в интернете появилось все в свободном доступе. И я ведь помню, как в конце 90-х еще мы смотрели порнографические картинки, которые одна из них грузилась на экране там, в течение там, 2,5-3 минут. Пока она там вся откроется, ты уже весь запал-то потеряешь. А сейчас это все летает, сейчас этого все в огромном количестве. Не кажется, что вот мы перенасытили рынок секса, если можно так вот по-капиталистически говорить?
Нет, просто сейчас сидят в компьютере и все. Они просто этим отвлекаются и уходят от жизни. Я не знаю, но мне кажется, что женщины всегда тоже хотят.
Как менять всю эту ситуацию? Как менять будем эту ситуацию? Вот все-таки есть даже форумы знакомств, там уже просто ради секса люди говорят, давай, приди просто ко мне, вот очень хочется. Но это тоже не все на это отваживаются, потому что понятно, что неизвестно, как это будет. Вот как это все поменять в государственном масштабе?
В государственном масштабе? Мне кажется, не надо в государственном масштабе, просто это решится само по себе. Природа все равно возьмет свое, просто идет баланс какой-то в природе. И что-то отходит, но все равно это останется. И может быть даже и будет больше. Просто, вы знаете, действительно, мы сейчас как в начале революции.
Сексуальной.
Сначала всплывает, да, вся грязь, потом все утрамбовывается, приходит все на место.
Интересная мысль. Спасибо вам большое, спасибо. А сразу после песни, которую мы сейчас послушаем, в проекте «Секс, клубничка, рок-н-ролл» будет еще несколько интересных заявлений от Александра Рогозы и Стаса Бабицкого. Оставайтесь с нами. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
Новую позу для Камасутры придумал вчера на дачницу глядя. Пусть вечно длится летнее утро и 2 километра клубничных грядок.
Forever – это то самое слово, которое мы бы хотели, чтобы всегда относилось к нашей сексуальной активности. То есть всегда. Чтобы всегда это было. А Александр Рогоза спрашивал незадолго до песни группы «Назарет», собственно, что вот головная боль, как отмазка в плане того, что я не хочу заниматься сексом, может ли считаться причиной, поводом или хотя бы методом? Нет. Ученые доказали, что 69% говорят, я слишком устала, а завтра рано вставать. 69%. 57% женщин отмазываются тем, что головная боль. А 33% просто ловко притворяются спящими.
Как те жуки, да?
Да. Жуки-палочники, которые
переворачиваются на спину.
Да, притворяются спящими или мертвыми. Вот интересная тенденция. На самом деле обсуждаем сегодня, куда уходят основные инстинкты и почему в нашем мире так меньше становится секса, радоваться этому или печалиться. 8 800 200 ровно 9702. И у нас на связи Сергей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, интересно слушать, особенно высказывания женщин по поводу того, что беременность – это побочный эффект. Мне кажется, надо набраться смелости, не пытаться перехитрить самим себя, а называть вещи своими именами. Назвать беременность, в конце концов, болезнью. Правильно?
Неожиданно.
Потому
так.
Что от беременности предохраняются, да, называют ее побочным эффектом. Хорошо. Тогда честно назовите эмбрион вирусом, а беременность – болезнь. Это первое. Второе. Мне вот этот разговор о сексе напоминает разговор о так называемом вечном самолете. Вот представьте, что вы, значит, испытываете удовольствие от полета, да? Хорошо. Сядьте в самолет и до конца жизни на нем летайте. Я посмотрю, куда вы прилетите и какое в конечном счете у вас будет впечатление. Точно так же и с сексом. Нельзя получать, нельзя стремиться к тому, что является не более чем средством.
Я вам скажу вот что. Смотрите, ученые провели исследование, когда в центр удовольствия мозга среднестатистической мыши подключали электроды так, что у нее, значит, вот, или там обезьяны, что нажимает она на кнопку, и у нее удовольствие. И они, эти самые мыши и обезьяны подопытные, убивали себя, но умирали счастливыми. То есть они постоянно нажимали на эту кнопку, даже вот не желая ни минуточки отдохнуть. И мы понимаем, что мы, конечно, далеко ушли в своем эволюционном развитии от братьев наших меньших, но все равно инстинкты, которые мы в себе подавляем, они подавляются нами слишком успешно, слишком успешно. И мы не то чтобы боимся там какой-то угрозы или там берем во внимание, что, допустим, в том же американском Соединенном Королевстве США, которое называется, в этом году впервые зафиксирован такой нелепый факт с их точки зрения, что белых младенцев родилось меньше, чем цветных младенцев. Впервые за всю историю Соединенных Штатов.
Вот эти самые исследования, вмешивание в святая святых, в психологию воспроизводства, они, конечно, ни к чему хорошему не приведут. Потому что на крысах, когда если прекратить эти исследования, дать им спокойно жить, а над людьми продолжать исследования, развивать сексуальные взаимоотношения, давать ей секс, назовем по-честному, тогда назовем его плотской утехой. Зачем мы все время иностранные названия какие-то клеим на те вещи, которые
принимается.
Имеют наши русские названия?
Принимается. Нравится мне ваша идея. Давайте называть вещи своими именами.
Сергей правильное слово сказал. Плотские утехи. Да? При этом он, вот я с чем не согласен, сразу выскажусь. Он говорит о том, что вот как же физиологический процесс так называть, там, типа романтизировать его. Но ведь на самом деле это удовольствие. Ты вот сказал, что все в мозге. Да? Вот это рецепторы во время получения сексуального удовольствия. Ну а что в этом плохого?
К счастью, мы романтизируем в мировой литературе, кинематографе и так далее. Не сам секс. Этим занимается наш сегодняшний гость, который нас уже покинул, Сергей Логинов, режиссер фильмов для взрослых. Вот там романтизируется чисто секс. А в нашей жизни и в достойных произведениях литературы, искусства и кинематографа романтизируются отношения мужчин и женщин, которые подводят их к сексу. То есть первые поцелуи почему-то все помнят, да, вот как они гуляют, взявшись за руки под луной. Это тоже правильно. Это все те самые прелюдии, которые будет наш основной инстинкт, если хотите.
Да
если
нет, но тот же Сергей Логинов, он в этой же теме, только, понимаешь, то, о чем ты говоришь, это какие-то детали, визуальные образы, которые приводят к сексу. У Логинова такая профессия, что он вынужден все это вырезать, оставляя только вот то, что остается за кадром.
То есть, на самом деле они снимают в 5 раз больше, но оставляют только то, что, собственно, происходит. А вопрос-то в чем здесь? А когда это все снимается для телевизора, ну или там показывается в интернете, многое современная молодежь, сейчас красиво пошло, да? Многие современные мальчики и девочки думают, что вот так и должно быть. Сначала первый поцелуй, а через 30 секунд уже, значит, они находятся на сеновале в всяких там, значит, фрагментах из Камасутры. То есть, что вот между первым поцелуем и сеновалом должно проходить, ну, максимум минута. Вот так учат фильмы эротического содержания и многие современные произведения.
К сожалению,
а что тратить время на вот обсуждение? А они ведь не понимают этого, они ведь молодежь, их учить
надо. К сожалению, многие современные мальчики и девочки, они и о том не имеют представления, что там происходит через 30 секунд, потому что они сидят в интернете, и вот ты сказал слово «сублимация», да, произносил уже сегодня.
Я говорил такое слово? Они... Простите меня, пожалуйста.
Да, я запомнил. Они вообще, им, в принципе, многим не интересен вот этот сам процесс, когда ты держишь кого-то за руку, там что-то говоришь. Это все слишком сложно, это все растягивается на какие там 30 секунд, это все растягивается на недели, месяцы, а порой и годы. Гораздо проще найти, как ты опять же говорил, раньше это грузилось 2,5 минуты картинка, теперь это появляется через 0,5 секунды, да?
Это ж волюнтаризм, как говорили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните к нам, звонок бесплатный со всех городских и мобильных телефонов. Я напомню, это проект «Секс, клубничка, рок-н-ролл» на радио «Комсомольская правда». Рок-н-роллы будут чуть позже, пока о клубничке поговорим. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Такое вот предложение или вопрос, там, вот как говорите, мне мало секса. Да секса-то немало, но дело все в том, что еще у нас сейчас женщины, так же как, ну, мужчины не становятся мужчинами, а женщины становятся более меркантильными. Вот есть страны, в которых разрешена легализована проституция, то есть есть бордели, которые там и до 17-го года существовали.
Ну, у нас тоже они вот... есть, просто они действуют на подпольном положении.
Все правильно. Ну, вы мне не рассказываете, я вообще дальнобойщик, я это вижу. Но если бы это было, то, как вам сказать, головная боль бы исчезла бы.
Ну, то есть вы считаете, что секса стало бы больше, а головной боли меньше?
Больше, больше. Да, потому что это я не говорю про секс, там, допустим, вне брака. Я говорю о сексе в браке. Когда вот говорят женщина, я устала, я там то, все. Но она бы сразу прекрасно знала, что мужчина может посидеть дома и сказать: слышь, дорогая, я тут за кефирчиком схожу.
Я понимаю вашу мысль. Вот, и как бы одно. Официально открытый бордель является страшилкой для всех легальных жен о том, что, собственно, теперь-то не проблема найти секс на стороне, любимая. Вот так.
Да, в том-то и дело. Потому что идет шантаж этим же сексом в одни ворота.
Это мысль.
Сейчас.
Сергей,
а это будет как бы альтернатива.
Сергей, а вот как дальнобойщик, вы вот сказали, что вы работаете, да? Да. Что у вас такая профессия. Вот как дальнобойщик, вы можете себе представить в нашей российской действительности, что будет, если все-таки бордели станут легальными, проститутки станут легальными? Вот просто пофантазировать, ну так вот, реально взглянуть на вещи.
Ну, как вам сказать, что будет? Ничего ужасного не будет. То, что есть, только будет более культурно. Это с одной стороны. С другой стороны, меньше будет опасности, как бы, венерических заболеваний, и человек будет знать, куда он идет и что он от этого получит. Потому что вот я, допустим, я работаю уже давно, стаж большой, и были моменты, когда был помоложе, пользовался дорожными вот этими услугами, так-сяк. Но потом в один прекрасный момент меня это просто перестало интересовать. Я люблю свою жену, все. После какого момента? Я просто у одной дамы спросил, я говорю: слушай, ты, говорю, хоть удовольствие это получаешь? Она говорит: да, когда деньги беру. Все.
Ну да, мы не будем романтизировать эту историю, просто потому что они профессионалки, они так же, как наши футболисты. Профессионалы выходят, сражаются, не получая никакого удовольствия, просто за деньги. Это нормально, это бизнес.
Да, а то, что это вы бизнес. От них ждете чего-то, это ваши
проблемы. Это ваши проблемы, да. Вот, здесь Аршавин будет просто правильно процитирован. Результаты еще одного исследования, правда, в Германии. Я не знаю, как это у нас, можно ли применить, но почему женщины избегают секса? Потому что читают эротические романы. 43% читательниц эротических романов, 43, почти половина, сказали, что, значит, причем в возрасте от 25 лет, не с 40 начиная, говорят, после прочтения книги на эротическую тему сексуальная жизнь немножко замирает, потому что в реальной жизни все гораздо скучнее, чем это описывается хорошим литературным языком в эротических романах. Вот вам, пожалуйста. То есть ты думаешь, вот как у нее там все хорошо. И потом смотришь на своего мужа и думаешь, да, все. И либидо забивается в ту же самую глушь, где уже сидит мужское либидо, и они рыдают, обнявшись вместе.
Ты знаешь, мне очень хотелось бы все-таки выслушать женскую точку зрения. Ты говорил вот до этого о результатах исследований, какие отмазки обычно у женщин. Но женщины ведь, они тоже бывают активные и очень активные. И им часто попадаются мужчины, которые не совпадают с ними в этих циклах сексуальных. Да? И вот какие отмазки у мужчин? Хотелось бы услышать.
Давайте зададим этот вопрос женщинам. 8 800 200 ровно 9702. И Светлана к нам дозвонилась. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, дорогие мужчины. Слушаю вас и удивляюсь. Вот у меня создалось впечатление, что у вас такая несчастная сексуальная жизнь, что все женщины вас всегда обижают, что они от вас постоянно чего-то хотят.
Мы на жалость давим, Светлана. Мы просто давим на жалость. Это хороший способ.
Насколько все плохо в современной нынешней жизни. Но, может быть, я просто живу в другом мире. Поэтому, вот, честно говоря, все, что вы тут говорите, для меня это слушать достаточно странно.
То есть в вашем...
Я вообще не вижу... Да,
в вашем мире секса не становится меньше год от года, и вам хорошо?
Абсолютно не становится, и я не вижу вот таких больших проблем. И я вот не понимаю, вот вы тут говорите, что женщины стали феминистками, там, активными, бизнес, там, все заполонили, и все прям бедных мужчин забивает, да, от этого падает, и все тому подобное. Но мне кажется, наоборот, мужчины стали занимать более такую, ну, удобную для себя позицию, ленивых таких, немножко малоактивных. И совсем не потому, что женщины стали активные. Может быть, наоборот.
А все потому, что появились удобные диваны и футбол.
Вы знаете, какая штука? Здесь вопрос, что было раньше, курица или яйцо, так как всего-то 108 лет прошло с тех моментов, как женщины начали говорить о своих правах, мы уже не помним, как там начиналось. То ли мужчины стали более ленивыми и поэтому отдали право голоса, то ли женщины более активными. Но, Светлан, а как получить визу в ваш мир, вот в котором вы живете, с точки зрения... Вот смотрите, вы говорите, у вас все в порядке, и вокруг вас вы не замечаете, что секса становится меньше, но как-то звонки мужчин, которые у нас раздаются в студии, да и некий собственный опыт, говорит о том, что все-таки год от года-то лучше не становится. А что на самом деле должно стать такой спасительной соломинкой, за которую нужно цепляться, чтобы все было хорошо? Вот вы из своего счастливого сексуального мира нам посоветуете.
Ну, я думаю, что просто нужно... Ну, более позитивно относиться к жизни, я бы сказала, меньше придираться к друг другу, относиться к жизни просто, ну, философски, скажем. А на самом деле все происходит, все проблемы между мужчинами и женщинами происходят в основном от того, что, ну, каждый хочет делать все по-своему, и каждый склоняет там как-то насильно одну сторону, тянет одеяло на себя, другой на себя, и из-за этого все проблемы. Если мужчина и женщина более уважительно будут друг к другу относиться, ну, как бы с пониманием, с вниманием, если они будут желать сделать друг другу приятно, обоюдно, а не требовать там только к себе там эгоистичного внимания, но они должны понимать, что они берут и они должны отдавать. Вот я считаю, что это, ну, просто все будет хорошо.
Интересные
мысли. Все должно
быть
взаимно. Ну, конечно.
Светлана,
если мы будем меркантильно требовать только от одной стороны, просто потому что мы есть там, какие мы есть, да, женщина, там просто потому что мы родились женщинами, ну, конечно, это неправильно. То есть мы все должны понимать, что мы и берем, и отдаем, и только тогда будет хорошо всем.
Светлана, но обычно модель поведения, что мужчина говорит «давай», женщина там говорит «или давай», или ссылается на что-то. И вот если все наоборот, если женщина говорит мужчине «давай», и вот в вашей жизни какие способы избежать этого наказания мужчины используют?
Мне кажется, здесь все гораздо проще, конечно. Мне кажется, если женщине надо, она просто... возьмет и все сделает сама, и тут не обязательно. То есть я не знаю таких мужчин, которые могли бы там отвернуться к стеночке и сказать: «извини, дорогая».
Ну, слава богу,
слава богу, да. Мужики, мы рулим. Вот так, приятно, приятно. Методом от противного доказали. Спасибо, Светлана, с вами тоже безумно интересно. Вообще, вот я так понимаю, что когда мы начинаем разговаривать об этом с женщинами, причем... ну, не со своими женщинами, а с женщинами незнакомыми, но дружелюбно к нам настроенными, нашими слушательницами. Они открывают для нас какие-то простые истины, которые вроде как сами должны были понимать, но не понимаем. Игорь, вы наш сегодня последний собеседник. Ваше мнение, давайте подытожим немножко. Да. Здравствуйте.
Мое мнение, честность лучшая отмазка. То есть говоришь честно, дорогая, вот что-то у меня сегодня с эрекцией как-то не в порядке. И все, весь вечер.
Так она скажет, да это тебе только кажется, смотри.
Да, бывает, говорит, что ты вот, мол, не отмазывайся, а приступай. Но тут уж да, но чаще верит.
Игорь, ну вот по вашим ощущениям, становится в мире меньше секса? Надо ли по этому поводу переживать или все идет как правильно?
Не, ну мне уже полтинник, поэтому я как бы могу сказать, что однозначно становится его меньше. Но это может быть в моем локальном измерении.
Понимаю. Но мы по этому поводу переживать не будем. Спасибо вам большое. Саш, надо подводить какие-то короткие резюме. Сегодня не хочется говорить много умных философских слов. Как это объяснить правильно? Мне кажется, что планета наша, она же тоже живой организм, она немножко сама регулирует. Вот один из моих собственных методов познания мира заключается в том, что чем больше на Земле становится людей, тем, возможно, нам кто-то отключает эти инстинкты для того, чтобы их не стало еще больше, и мы не сидели друг у друга на головах. И так вон в Москве квартиру купить проблема, да? А так, если сейчас вот демография скакнет, так это вообще будет невозможно. Поэтому, может быть, нас кто-то регулирует и говорит, так, инстинкты чуть-чуть пресекаем.
В процессе эфира у меня тоже появилась подобная мысль, но опять же, вот ты меня называешь всякими нехорошими словами, но как-то она не по всей территории планеты регулирует эти процессы.
Я понимаю твою мысль, она у тебя навязчивая, на вроде мании. Это тоже неплохо.
Я за демографию.
Есть еще одна правда, которую вряд ли нам ученые смогут подсказать. Понимаете, какая штука, дорогие друзья, радиослушатели и особенно радиослушательницы? Вот мы сегодня много говорили про слово «позитив». Проскальзывало, особенно в отношении у женщин в разговорах, что вот чем позитивнее мы друг к другу относимся, тем как-то лучше, и секса становится больше от позитива. Вот от улыбки станет всем светлее и так далее. Это все то, что к нам с детства Шаинский пытался в голову вложить. Мы это все, в общем-то, как-то неправильно понимали всегда. Мне кажется так, если все, кто нам сегодня позвонил и говорят о том, что вот мы на позитив настроены, и тогда становится хорошо, не будут в течение ближайшего года, вот начиная с сегодня, с 24 июня и до следующего 24 июня, ни разу выносить мозг любимому или любимой, устраивать сцены и разборки по пустякам. Типа, ты сегодня принес на 200 тысяч евро меньше, чем вчера, дорогой, что происходит? Может быть, ты меня разлюбил? Вот это вот все нам не нужно, наверное, для того, чтобы быть счастливыми. Может быть, правы те, кто говорит, идя домой, оставляй все за порогом и приходи домой обнаженный в шкуре дикого зверя и делай все правильно.
Ты знаешь, это еще до Шаинского, за пару десятилетий до этой улыбки, до песенки сформулировали хиппи. Давайте заниматься любовью, а не войной.
Ты знаешь, мне кажется, Шаинский, он был все-таки немножко раньше хиппи, ну, если по хронологии смотреть. И все хиппи вышли из одной песни про улыбку, может быть, которая лежала в черновиках. Make love, not war. Это тот самый девиз, который нам рекомендует Александр Рогоза. Я бы его немножко видоизменил. Make love, not все. То есть забудьте обо всем, займитесь любовью, просто потому что любовь — это то, что движет нами в этом мире, и не хотелось бы тормозить вот на этом пути.
Я сейчас, мы с тобой закончим эфир. Моя жена наверняка уже спит, но я ее сейчас разбужу и скажу об этом несколько слов.
Это очень позитивно, это очень хорошо. Для вас сегодня старались в эфире Стас Бабийский, Александр Рогоза. Спасибо всем тем, кто позвонил к нам. Я хотел бы продолжить эту дискуссию. Мы обязательно поговорим в следующей программе немножко о близких к этому темах. Поэтому в следующую субботу встречаемся на этом же самом месте. В течение недели в Twitter Радио Стас вы можете присылать свои мысли по поводу того, как нам улучшить сексуальную жизнь в Российской Федерации и в каждой отдельно взятой семье. На то мы стоим, дорогие друзья, и хорошо.
На горе стоит статуя, секс, клубничка, рок-н-ролл.
Наташа. Анекдоты.
От Наташи!
Дорогая, мне приснилось, что мы занимаемся сексом в космосе.
Да, фантастика. Подумать только, занимаемся сексом.
Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе способен на любую подлость.
Переплюнуть его может только женщина, твердо решившая выйти замуж.
Скажите, а у вас есть интересные книги о любви?
Ну вот, пожалуйста, «Любовные позы».
Нет, ну что-нибудь более приличное.
Ну вот, пожалуйста, «Интеллигентные любовные позы».
Наташа, Наташа.
Анекдоты.
От Наташи!
Пришли нам свои улетные анекдоты о сексе по СМС на номер 2320 с пометкой РКП в начале сообщения.